Будет ли полночь благоприятным часом для начала опасного путешествия, отец мой? — спросил король. — Смотри, вот твои эфемериды. Видишь ли ты положение Луны относительно Сатурна и восходящего Юпитера? Осмелюсь заметить, не умаляя твоих высоких познаний, что такое сочетание предвещает успех тому, кто посылает экспедицию в этот час. — Тому, кто ее посылает, — ответил астролог после минутного раздумья. — Тому, кто ее посылает, оно действительно предвещает успех. Но кровавая окраска Сатурна грозит опасностью и бедой тем, кто будет послан. Из этого я заключаю, что путешествие может быть не только опасно, но даже гибельно. Мне кажется, такое неблагоприятное сочетание светил предвещает плен и насилие.
«Плен и насилие для его участников», — сказал король, — «и полный успех тому, кто посылает». «Так ты сказал, мой мудрый учитель».
«Именно», — ответил астролог. Король промолчал и ничем не выдал астрологу, насколько его предсказания, вероятно, потому и сделаны ученым мужем, что по вопросам Людовика он догадался об опасном характере задуманного им предприятия, соответствовало его собственным планам, состоявшим, как уже известно читателю, в том, чтобы отдать графиню Изабеллу в руки Гийома де Ламарка, человека, правда, знатного рода, но низведенного преступлениями до звания вожака разбойничьей шайки, известного своим буйным нравом, жестокостью и бесстрашием. Затем король вынул из кармана какую-то бумагу и, прежде чем вручить ее Мартивалле, сказал ему почти заискивающим тоном: «Мудрый Глиотти, не удивляйся, если считая тебя истинным чудом пророческого искусства, стоящим неизмеримо выше всех своих ученых-современников, не исключая великого Нострадамуса, я так часто прибегаю к тебе в своих сомнениях и затруднениях, осаждающих, впрочем, всякого государя, которому приходится вести борьбу и с мятежниками внутри страны, и с внешними могущественными и непримиримыми врагами».
«Когда вы удостоили меня своим приглашением, государь, — сказал философ, — я оставил двор Будды и прибыл в Плесси с твердым намерением отдать в распоряжение моего царственного покровителя все мое искусство и знания».
«Довольно, мой добрый Мартивалли, я уверен в тебе. Итак, прошу тебя обратить особенное внимание на следующий вопрос». И Людовик начал читать бумагу, бывшую у него в руках. «Лицо, ведущее весьма важный спор, который может быть решен судом или силой оружия, желало бы прекратить его, вступив в личные переговоры со своим противником. Лицо это желало бы знать, какой день будет самым благоприятным для выполнения задуманного им плана, а также увенчается ли успехом это предприятие и ответит ли его противник на оказанное ему доверие таким же доверием и признательностью, или воспользуется преимуществами своего положения, которые, быть может, даст ему это свидание».
«Это важный вопрос», — сказал Мартивалле, когда король кончил читать. «Он потребует точных астрологических исследований и серьезного размышления».
«Постарайся же ответить мне на него, мой мудрый учитель, и ты узнаешь, что значит оказать услугу королю Франции. Мы решили, если только сочетание звезд не будет враждебным нашему решению, а наши ограниченные познания указывают, что они благоприятны, то мы решили рискнуть собственной нашей особой, чтобы прекратить, наконец, эти братоубийственные войны».
«О, да поддержат все святые благочестивое намерение вашего величества», — сказал астролог, «и да охранят они вашу священную особу».
«Благодарю тебя, отец мой.
Прими нашу скудную лепту на пополнение твоей редкостной библиотеки».
и король положил под один из объемистых томов маленький золотой кошелек. Расчетливый даже в тех случаях, когда бывало затронуто его суеверие, Людовик полагал, что получаемое астрологом жалование служило вполне достаточным вознаграждением за оказываемые им услуги и считал себя вправе пользоваться его советами за самую умеренную плату даже в весьма ответственных случаях. Вручив таким образом вперед гонорар своему адвокату, выражаясь судейским языком, Людовик повернулся к Дорварду и сказал ему: «Теперь ступай за мной, мой храбрый шотландец, избранный судьбой и королем для выполнения смелого предприятия. Смотри же, чтобы все было готово, и ты мог вложить ногу в стремя с последним ударом полночного боя на колокольне Святого Мартина. Минутой раньше или минутой позже, и ты можешь упустить благоприятный момент, которому сочетание созвездий предрекает успех». С этими словами король вышел в сопровождении своего юного телохранителя. Как только за ними затворилась дверь, астролог дал волю совершенно иным чувствам, чем те, которые, казалось, воодушевляли его в присутствии короля.
«Жадный торгаш!» — проговорил он, взвешивая кошелек на руке, ибо, как человек расточительный, всегда испытывал нужду в деньгах. «Негодный, презренный скряга! Жена моряка, и та дала бы больше, чтобы узнать об успешном плавании своего мужа. И он еще думает, будто что-то понимает в нашей высокой науке. А, как бы не так. Скорее, лающая лиса и воющий волк станут музыкантами. Ему ли читать великие тайны небесного свода? Разве могут быть рысьи глаза у слепого крота, а? После стольких обещаний, и это после стольких обещаний, данных, чтобы переманить меня от доблестного короля Матвея, где гунны турок, крестьянина неверный, где сам царь московский и татарский хан наперебой осыпали меня своими дарами. Уж не воображает ли он, что я буду вечно сидеть в этом старом замке, как снегирь в клетке, и петь ему песни? Как только он вздумает свистнуть, за каплю воды и несколько зерен. Тьфу ты, Господи! Ну нет, я найду выход или сделаю что-нибудь. Я что-нибудь изобрету. Я найду средства. Кардинал де Балю, человек ловкий и щедрый, я все ему расскажу, и тогда уж его святейшество будет сам виноват, если звезды заговорят не так, как бы ему хотелось.
Тут он опять взвесил на руке презренный подарок.
Ой, может быть, в этом ничтожном хранилище лежит какой-нибудь драгоценный камень или редкая жемчужина? Говорят, король бывает щедр до мотовства, когда на него найдет такой каприз, или когда он видит в этом свою выгоду.
Глёте опорожнил кошелек. В нем оказалось всего-навсего 10 червонцев.
Негодование астролога не имело границ.
Ха! И он воображает, что за такую жалкую плату может пользоваться плодами науки, которую я изучал в Истрагофе у отшельника Армянина, 40 лет не видавшего солнца, и у греха Дубравиуса, который, говорят, воскрешал мертвых, и даже у шейха Эбуали, которого я посетил в его пещере в Фиванской пустыне. О, нет, 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 клянусь небом! Он пренебрегает наукой и должен погибнуть от собственного невежества. 10 червонцев. Хм. Да я... Я постыдился бы дать такую малость Туанетте на покупку нового кружевного нагрудника.
С этими словами разгневанный ученый все же опустил презренные червонцы в подвешенный к его кушаку широкий кошель, который Туанетта и другие участники его мотовства ухитрялись опустошать гораздо быстрее, чем философ со всей своей наукой успевал наполнить.